Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. В течение этого часа с вами в студии будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 22 сентября, вторник. Северная часть Крыма вслед за центральной переведена в режим двухчасовой подачи воды из-за засухи и перекрытого Украиной Северокрымского канала. Там, где труб и не было, а скважины пересохли, российская оккупационная администрация доставляет людям воду цистернами, чтобы те могли помыться и приготовить еду. На очереди ЮБК, в котором заканчивается курортный сезон. Киев заявил, что не даст Крыму воду до возврата полуострова Украине. Сможет ли Крым обойтись без украинской воды? Какую еще цену за аннексию заплатят крымчане и Кремль? И не станет ли Кремль из-за водного кризиса более сговорчивым с Украиной? Об этом мы поговорим сегодня в студии через несколько минут с нашими гостями. Сегодня это главред проекта «Крым Реалии» Владимир Притула, а также экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, доктор юридических наук Борис Бабин. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Но сначала послушаем новости. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Мониторинговая миссия ООН считает дискриминационным требование установить приложение Дейвдома для граждан, пересекающих линию разграничения на Донбассе. Это является дискриминацией к тем людям, которые не могут себе позволить купить смартфон. Об этом заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер. Напомню, что при пересечении линии разграничения в сторону подконтрольной Украине территории для прохождения самоизоляции граждане должны установить приложение Дейвдома. Если такой возможности нет, они отправляются на обязательную обсервацию на 2 недели. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина пока не планирует отменять обязательную самоизоляцию при пересечении контрольно-пропускных пунктов. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования 3 раза нарушили режим тишины на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Водянова и Марьинки. Потерь нет. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах сел Заиченко и Ленинская. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в 2 обстрелах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что аннексия Крыма и военная агрессия России на Донбассе показывают, что человечество не усвоило уроки Второй мировой войны. Об этом он заявил накануне во время торжественного заседания Генеральной Ассамблеи ООН по случаю 75-й годовщины организации. Президент Украины напомнил, что 75 лет назад, в послевоенные времена, государства-основатели ООН отказались от противоречий, чтобы построить лучший мир. Но, к сожалению, мир в 21 веке полон конфликтов, агрессии, диктатуры и нарушений прав человека. Президент Зеленский призвал использовать тревожный сигнал пандемии коронавируса, чтобы искоренить разногласия и объединить усилия для достижения результатов. 2 человека умерли в Донецкой области от осложнений коронавируса за прошедшие сутки. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, жертвами COVID-19 стали 67-летний житель Солидарской ОТГ и 65-летняя мариупольчанка. Кроме того, 7 человек заразились коронавирусом за сутки. Больше всего случаев заболевания выявили в Мариуполе. На Луганщине, по данным областного лабораторного центра, также выявили 8 новых случаев заражения коронавирусом. В целом в Украине за сутки выявили 2884 заболевших. Суд в Праге приговорил бойца группировки ДНР Алексея Фадеева к 4,5 годам тюрьмы за, цитата, «помощь сепаратистам». Прокуратура не смогла доказать его причастность к терроризму. Об этом сообщают чешские СМИ. По обвинению в терроризме гражданину Беларуси грозило до 20 лет. Сам Фадеев вину отрицал и заявил, что находился в УРДУ, чтобы якобы помогать людям против фашистов. Также он заявил, что был задействован в охране и патрулировании и стрелял только во время учений. Ранее заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Россия использует на Донбассе наемников из более 30 стран. По прогнозам синоптиков, завтра, 23 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 9, днем от 23 до 26 градусов тепла.
Это были главные новости на этот момент. Скоро еще один выпуск новостей. А также мы держим в поле зрения все интересные публикации, которые касаются Донбасса. И вот что советуем вам почитать.
21 сентября стартовала активная фаза военных учений «Кавказ-2020». Они проходят на территории Южного военного округа России, куда входят пограничные с Донбассом области России и аннексированный Крым, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Издание «Апостроф» пишет, что еще в июне американцы предупредили Украину: под видом этих учений Россия может вторгнуться в Херсонскую область, чтобы решить проблему с водой в Крыму. Однако министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не боится возможного нападения. Сегодня у Украины совсем другое состояние боевой готовности и другая украинская армия, которая готова дать отпор врагу. Подробнее в статье «Объединенные усилия против Кавказ-2020» на сайте «Апостроф». Пламенные борцы за русский мир и прочие сторонники группировок ЛДНР часто любят называть себя антифашистами. Они рассказывают о том, как борются с якобы украинским фашизмом, неонацизмом и коричневой чумой. Как пишет донецкий журналист Денис Казанский в своем блоге, один из таких пропагандистов – Александр Дмитриевский. Он регулярно публикуется в российских СМИ. Не так давно на своей странице ВКонтакте Дмитриевский написал, что мечтает увидеть, как украинцам будут заливать в глотку расплавленный свинец за слово, сказанное по-украински. Дмитриевский – калька самых людоедских высказываний нацистских теоретиков, пишет Денис Казанский. В Лимане полностью высохло озеро. Еще недавно в нем купались люди, а сегодня от озера осталась лишь растрескавшаяся земля. Об этом пишет сайт «Свои-Сити». По мнению гидрогеолога Василия Суярко, причин высыхания озера может быть несколько. Нельзя исключать климатические изменения и человеческий фактор, то есть неправильное использование грунтов. Скорее всего, высыхание озера, по словам профессора, связано с разработкой песчаных карьеров. Меняется уровень водоносных горизонтов, и по принципу сообщающихся сосудов вода уходит туда, где сейчас глубже.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать наших новых слушателей, слушателей Громадського радіо, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер, это радио «Донбасс. Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии, в прямом эфире, куда вы можете звонить, задавать свои вопросы. Наш номер традиционный 0800 300 403. Сегодня мы обсуждаем то, что в северной части Крыма вслед за центральной люди переведены в режим двухчасовой подачи воды из-за засухи и прикрытого Украиной северо-крымского канала. Там, где трупы не было, а скважины пересохли, российская администрация доставляет людям воду цистернами, чтобы те могли помыться и приготовить еду. На очереди ЮБК. Киев заявил, что не даст Крыму воду до возврата полуострова Украине. Что будет делать Россия? Поэтому об этом поговорим в студии. Также мы расскажем вот о чем. Пусть солдаты у себя в доме окопы выроют. Чьего мира искали на форуме УПЦ МП в Светогорске? На сколько лет суд Праги осудил бывшего участника подконтрольных России военных формирований? И сколько людей в очереди на ПЦР-тест в Донецкой области? Друзья, оставайтесь с нами в этот час.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Почти 2000 образцов крови пациентов с подозрением на COVID-19 ожидают в очереди на проведение исследований в Донецкой области. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения. Сегодня открылись две новые лаборатории в Краматорске и Торецке. Но, по мнению специалистов, этого недостаточно для того, чтобы оперативно проводить все анализы. Насколько готовы медики Краматорска к работе с опасным вирусом, узнавал Никита Луцкий.
Лабораторный центр Краматорска пополнился новым оборудованием. Оно позволяет проводить исследования крови на наличие коронавируса. Предоставили эту лабораторию представители Всемирной организации здравоохранения, говорит эксперт ВОЗ в Украине Лора Чернышова.
Ця благодійна допомога була здійснена за кошти Європейського Союзу. Вона дозволить відкрити ПЛР-лабораторію у Краматорську, що прискорить діагностику ковіду у декілька разів. На цьому тижні експерти Бюро ВОЗ в Україні проводять тренінг з основ ПЛР та біобезпеки в Краматорську для співробітників ПЛР-лабораторії обласного лабораторного центру. Ми сподіваємось, що це дозволить підвищити кваліфікацію спеціалістів лабораторного центру з ПЛР та біобезпеки.
По словам главного санітарного врача Донецької області Василія Гончаренка, тренуватися місцеві спеціалісти будуть одразу на настоящих пробах крові пацієнтів, ведь времени на експерименти з плацебо нет. Поэтому на плечі мікробіологів Краматорська, кроме других аналізів, ляжет ще і робота з COVID-19, говорить заведующая лабораторией Виктория Смаченко.
Всі исследования. Параллельно с ПЦР-исследованием, параллельно с моноферментным анализом у нас происходит мониторинг, ведомственный контроль. Мы делаем пищевые продукты, мы делаем внешнюю среду, мы делаем воду, мы делаем воздух. У нас масса исследований еще помимо вот этого всего. Наши сотрудники, они просто, ну не знаю, насколько их хватит в таком режиме, потому что вот у меня девочка, доктор, в пятницу ушла с работы 1:30 ночи.
Еще одна лаборатория, способная проводить ПЦР-исследования, начинает работу в Торецке. На нее потратили 1,5 миллиона гривен из областного бюджета, говорит заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Денис Клюшников.
В Торецьке ми відкриваємо лабораторію виключно за кошти обласного бюджету, закуплено обладнання. Тут, ну, ми, скажімо так, місцевими силами, місцевої влади відкриваємо цю лабораторію.
Ці дві лабораторії повинні уменьшити нагрузку на спеціалістів із Слов'янська і Маріуполя. Зараз тільки в цих містах проводяться дослідження на COVID-19. Крім того, внедрені нові пріоритети по аналізам на коронавірус. ПЦР-тести планують робити тільки при наличі явних симптомів заболівання, а не як раніше при поступленні в лікарню або людям із круга контактів больних коронавірусом, говорить директор департаменту охорони здоров'я Донецької облгосадміністрації Володимир Колесник.
Щоб ми могли більш оперативно реагувати на випадки, прийнято таке рішення. Це дозволить звільнити ті ліжка для того, щоб прийняти тих людей, які дійсно потребують лікування в стаціонарних умовах.
По словам чиновника, сьогодні в області сложилась очередь з исследованием проб крові почти 2000 пацієнтів. Врачи просто не справляються з таким количеством тестів. Для исправления статистики чиновники, кроме открытия новых лабораторий, сокращают количество тестов. Никита Луцкий, Радио Донбасс, Реалии.
В городском суде Праги представители обвинения просили осудить на 15 лет лишения свободы и пожизненно выдворить из страны гражданина Беларуси, который имел право постоянного проживания в Чехии и принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне подконтрольных России гибридных формирований. На судебном заседании сегодня побывал наш корреспондент Сергей Стыценко. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи, даже скайп-связи. Спросим его о подробностях. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Сергей, что это за человек, что известно об его участиях в боевых действиях на Донбассе и какое решение, в конце концов, вот, вынес чешский суд?
Ну, я передусім хочу сказати, що це доволі показове рішення, тому що це вже не перший випадок, коли громадян, які з Чехії приїздять приймати участь у бойових діях проти України на територію, на окуповану територію Донбасу, і чи не вперше рішення суду не, тобто воно дійшло до позбавлення волі. Зазвичай раніше ці рішення доходили до умовних строків, зокрема останнім з них був Ерік Ешту, якого засудили на 3 роки умовно. Тобто це один із перших випадків, коли ця людина дійсно піде за грати. Можливо, обтяжуючою обставиною було те, що Олександр Фадєєв, саме цей громадян Білорусі, сьогодні отримав 4,5 роки, вже був раніше засуджений, можливо, для суду це зіграло якусь роль. Менш тим, окрім вироку 4,5 роки, він так само буде депортований, фактично видворений з Чехії на 4 роки, йому буде заборонено в'їзд до країни після того, як він відбуде покарання. Ще вчора сторона обвинувачення, прокуратура просила для нього більш жорстке покарання, до 15 років позбавлення волі, і тоді вони зволікали на статтю терористичний напад. Однак сьогодні суддя, яка вела засідання, сказала, що доказів того, що Олександр Фадєєв якимось чином брав участь у активних бойових діях та міг якось повпливати на конституційний лад України, замало, тому його засудили за іншою статтею, і вона називається «Участь у злочинному угрупованні», яка, власне, призвела до 4,5 років. Ну і в ході слідства було виявлено, що Олександр Фадієв протягом 2014-16 років неодноразово приїздив на Донбас. Робив він це через Ростов-на-Дону, і за інформацією обвинувачення, там він отримував зброю від так званих незаконних військових формувань так званого ДНР і, власне, брав участь у бойових діях. Сьогодні було так само останнє слово Олександра Фадієва, якому він міг захиститися, і в ньому він сказав, що він не заперечував того, що він був на Донбасі, що він знаходився на території непідконтрольній Україні, однак ніякої участі у бойових діях він фактично не брав, він просто допомагав там так названим військовим, і максимум, що він робив, це використовував зброю на військовому полігоні. Це було його останнє слово, і своєї вини, такої, як було написано в обвинувальному вироку, він не визнає. І що цікаво, сьогодні на суді був присутній той самий Ерік Ешта, якого я вже згадував напередодні, який рік тому так само отримав вирок суду, хоча умовний, за участь у війні на Донбасі проти України, і він так само прийшов сьогодні підтримати начебто свого друга, з яким вони начебто знайомі вже 15 років, і сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода він підтвердив, що він бачився з ним на Донбасі, коли Олександр Фадієв туди приїздив. Захист, адвокат Олександра Фадієва задоволений результатом, адже ще вчора просили для його клієнта фактично 15 років позбавлення волі, в результаті вийшло 4,5. Прокуратура, своєю чергою, результатом відповідно не задоволена, тому що вважає, що 4,5 роки – це надто слабкое покарання для нього.
Сергей, еще такой вопрос. А как он попал в поле зрения следствия, вот этот Александр Фадиев, да, собственно, почему он попал на скамью подсудимых, как он обратил на себя внимание, как поняли власти Чехии, что он воевал на Донбассе?
Ну, тут історія в цілому, як практично майже з усіма подібними історіями, ці люди після повернення з Донбасу хизуються фотографіями у соціальних мережах. От і все. Ну, практично всі, хто потрапляє в нашу орбіту, про кого ми знімаємо і пишемо, вони всі викладали фотографії в Фейсбук, де було видно, що вони стоять зі зброєю. Вочевидь, вони думали, що і спецслужби, і поліція не перевіряє соціальні мережі. Ось таким чином, власне, і дізналися.
Ну, еще, возможно, верят, что не сделали ничего плохого. Я благодарю. Это был мой коллега Сергей Стеценко. Сегодня экс-участнику незаконного вооруженного формирования ДНР Александру Фадиеву вот вынесли приговор 4,5 года лишения свободы за войну против Украины на Донбассе.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Боксеры, банкиры, священники, журналисты, артисты, участники АТО, бывшие сотрудники спецслужб и жители так называемой «серой зоны». Это далеко не полный перечень участников форума «Люди мира», который организовала Украинская Православная Церковь Московского Патриархата на территории Святогорской Лавры в городе Святогорске. В прямом эфире его транслировал канал 112. Спикеры иногда слово в слово говорили о том, что политики разъединяют людей и наживаются на войне. Что с одной стороны войны и власть Украины, а с другой – так называемая власть Луганска и Донецка. А еще нужен некий сильный лидер, который не обманет людей и поведет к миру. Чьего мира искали на форуме в Святогорске, разбирался Сергей Горбатенко.
Люди в поселке Жованка, неподалеку от оккупированной российскими гибридными силами Горловки, не живут, а выживают. Кормятся с огородов и существуют благодаря гуманитарке. Они жили под постоянными обстрелами, месяцами прятались в подвалах. О таких реалиях прифронтовой жизни на Донбассе рассказывает участникам форума Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Людмила Пахомова, жительница Жованки. Вот что говорит Пахомова.
К сожалению, у нас в поселке до сих пор проживают дети. 5 деточек – это детки школьного возраста. Малыши, которых у нас двое, это детки дошкольного возраста. Они как бы остались немножко без внимания, потому что и детский сад, и школа, то, что было у нас, и церковь, в общем-то, все коммуникативные здания, они остались на неподконтрольной территории.
Сейчас, по словам женщины, перемирие соблюдается, и жители прифронтовой Жованки подняли головы, и жизнь затеплилась в их душах и сердцах. Вот что сказала Пахомова.
Я просто призываю призываю к миру и к решению вот этого конфликта мирным путем.
А вот женщина, которая назвалась жительницей поселка Пески, так рассуждает про украинских солдат.
Если так нравится, в общем-то, нас освобождать, или как они хотят стоять, освобождать Украину, пусть каждый зайдет в свой дом, выроет окоп, сядет с автоматом и освобождает нашу Украину.
Один из организаторов форума, радиоведущий и писатель Сева Новгородцев, сообщил, что форум «Люди мира» организовали не для политиков, а именно для таких людей, как Людмила Пахомова и жительница Песок, чтобы услышать голоса мирных жителей. Организовала форум Украинская православная церковь Московского патриархата. Предстоятель церкви Ануфрий сообщил.
Для того, чтобы начать мирный процесс, треба заглянуть один одному в очи.
Ануфрий убежден, что мирные инициативы должны исходить не от политиков, а от простых людей. Ведь простым людям, по его мнению, не надо разбираться в причинах войны. Один из спикеров форума – журналист Юрий Молчанов. По его мнению, для кого-то война – повод выразить озабоченность или включить денежный станок. Вторит Молчанову и Вячеслав Шевчук, участник АТО из Северодонецка. По его мнению, война идет из-за вороватых чиновников. Вот что сказал Вячеслав Шевчук.
Кто-то просто зарабатывал деньги на войне. И эта война будет продолжаться ровно столько, пока не прекратится этот беспредел.
Поддерживает это мнение и Андрей Синепупов, боксер.
Никому не нужна эта война. Ну, кроме политиков, скорее всего.
Также спикером форума был и музыкант Олег Карамазов. Еще в 2012 году Владимир Путин наградил Карамазова как председателя правления Международной общественной организации «День крещения Руси» орденом дружбы. Среди людей мира Максим Ленко. Его назвали представителем организации «Институт мира». А еще он бывший сотрудник прокуратуры и начальник главного следственного управления СБУ, назначенный Виктором Януковичем. Ленко убежден, что сегодня нет политической воли остановить войну и реинтегрировать Донбасс. Только Ленко не уточнил воли политиков какого государства не для окончания войны. Вот что сказал Максим Ленко.
Власти и Украины с одной стороны, и Донецка, и Луганска с другой стороны делают все для того, чтобы людей разобщить. Единой, наверное, самым главным авторитетным фактором, объединяющим этих людей, является Украинская Православная Церковь.
Расследование про организаторов и участников форума в Святогорске написала журналистка Татьяна Заровная. Вот что она сообщила радио Донбасс Реалии.
Однозначно, что это мир оккупанта. Мир, как русский мир. Организаторы, рок-музыкант Карамазов и второй Молчанов Юрий, они на протяжении более 10 лет, в моем понимании, копали яму Украине, готовили почву для оккупации. Они проводили празднование Дня Крещения Руси, но это было абсолютно идеологическое мероприятие.
По словам Заровной, говоря о примирении идеологии, организаторы форума умалчивают о пытках и убийствах боевиками российских гибридных сил, в том числе и русской православной армии, в славянске мирных жителей того же Владимира Рыбака. А ведь эти преступления, убеждена Заровная, подпадают под статус военных и не имеют срока давности.
Та же самая русская православная армия, но только в другом виде, собрала под собой уже не людей с оружием, а людей, которые сражаются, по моему глубокому убеждению, против Украины в идеологических и информационных войсках.
А еще на этом форуме много говорили о детях, пострадавших от войны, но не сказали о России и ее гражданах, в том числе Игоре Гиркине, которые и начали войну и продолжают воевать в Украине. Сергей Горбатенко, радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Северная часть Крыма вслед за центральной переведена в режим двухчасовой подачи воды из-за засухи, перекрытого Украиной Северо-Крымского канала. Там, где трупы не было, а скважины пересохли из-за этой самой засухи, российская администрация поставляет людям воду цистернами, чтобы те могли помыться и приготовить еду. На очереди южный берег Крыма, в котором заканчивается курортный сезон. Крупные города уже с конца августа получают воду по режиму от 2 до 6 часов в сутки. Но и с ней есть перебои из-за низкого давления. Сама она часто непригодна для питья из-за изношенных трубопроводов. Киев официально заявил, что не даст Крыму воду до возврата полуострова Украине. Сможет ли Крым обойтись без украинской воды? Какую еще цену за аннексию заплатят крымчане и Кремль? И не станет ли Кремль из-за водного кризиса на полуострове более сговорчивым с Украиной? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это главред проекта «Крым Реалии» Владимир Притула. Он с нами по скайпу. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также к нашему разговору, надеюсь, присоединится экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, доктор юридических наук Борис Бабин. Друзья, присоединяйтесь. И вы 0800 300 403, номер прямого эфира. Знаю, что слушают нас и на полуострове. Расскажите вот о ситуации, которая сложилась у вас с водой, как вы справляетесь с ней, кого вините, самое главное, вот интересно услышать, в вот этом водном кризисе, который сейчас охватил полуостров, и когда о нем вот стало известно, тоже такой вопрос. Напомню еще раз, номер прямого эфира 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части, ждем ваших звонков и реплик. Владимир, ну вот наши слушатели, зрители в Ютубе, Фейсбуке уже спрашивают, просят уточнить. Назовите, пожалуйста, регионы, в которых нет воды, не вводите, пожалуйста, в заблуждение аудиторию. Назовете регионы, где сейчас, ну вот, проблемы с водоснабжением, вот по сообщениям, либо ограниченная подача воды по режиму несколько часов в день, либо вообще этой воды нет, поскольку это сельская местность, да, мы знаем, что центральный и северный Крым, это в основном вот такие села, подвозят эти цистерны. Вот можете перечислить эти населенные пункты и хотя бы регионы?
Ну, воды, проблемы с водой, к сожалению, по всему Крыму. По всему Крыму нет каких-то, где-то лучше, где-то хуже, но проблемы везде. Мы знаем, что в начале сентября введен особый режим подачи воды в Симферополе, в Симферопольском районе и в Бахчисарайском районе. Вода подается по графику. Не всегда график соблюдается. Как правило, график не соблюдается. На высокие дома, на многоэтажки, на верхние этажи вода с трудом доходит. Целый ряд сообщений о том, что во многих районах Симферополя вода не поступает на верхние этажи. Вот. Многие населенные пункты, сельские населенные пункты страдают от этого и не получают иногда совсем воду. Представитель структуры, которая занимается водоснабжением, «Вода Крыма» Баженов, сказал, что серьезные ограничения в 29 населенных пунктах вот этих двух районов и город Симферополь. Он, к сожалению, не назвал населенные пункты, но это практически весь Бахчисарайский и Симферопольский район. Ну и вот это с завтрашнего дня ограничения с подачей коснутся Большой Алушты. Пока в Большой Ялте ну, вода как поступала, так и поступала с перебоями, но официально без каких-то, ну, без графика, официально вода якобы идет. Хотя тоже жители ощущают проблемы. Верхние этажи, низкое давление, а с завтрашнего дня Большая Лушта. Пока по сообщениям, что вода не будет поступать ночью, в вечернее время. Но как получится, как будет, будем ждать информации от наших коллег, крымских журналистов, от жителей Южного берега. Пока обещают, что будет низкое давление в ночное время.
Владимир, а почему в конце августа начали ограничивать подачу воды? Вот с чем это связано именно вот такое время? С тем, что закончился курортный сезон, или это из-за природных особенностей? Вот очень жаркое лето, и вода фактически просто закончилась.
Ну, здесь я бы сказал комплексный ответ. Во-первых, действительно лето жаркое, засушливое. По сообщениям официальных властей, российских властей Крыма, такой засухи не было 150 лет. Мне кажется, это на самом деле такие засушливые года периодически возникают в Крыму. Во всяком случае, я прожил более 30 лет и на полуострове, и каждые 4-5-6 лет сталкивался вот с таким засушливым летом. На моей памяти самая такая серьезная ситуация была в 1994 году, когда Крым еще поразила эпидемия холеры. И тогда Мешковщина разыгралась, но практически такие же проблемы, как сейчас в Крыму, только вместо холеры коронавирус. Вот. Но тоже громаднейшая проблема, вода подвозилась, не подавалась, перекрывалась, и графики не соблюдались и так далее.
Это еще при работающем канале, да, правильно, Владимир?
Это еще при работающем канале. Но, то есть, были уже большие проблемы. Сейчас, я думаю, что просто официальная пресса... Проблемы начались гораздо раньше, конечно, в Крыму, в нынешнем году, гораздо раньше, летом. Но из-за того, что все-таки продолжался курортный сезон, об этом мало говорили. Сейчас было позволено говорить уже и местной прессе. Поэтому пресса, телевидение, радио бьет в набат, что проблемы действительно очень серьезные. И поэтому... Ну вот, даже заговорили о том, что будут ставить вопрос перед Москвой, возможно, о введении какого-то чрезвычайного положения на полуострове из-за этих проблем.
Да, действительно, подключили уже федеральный центр, и вот для того, чтобы каким-то образом решить эту проблему. Есть много слушателей, Владимир, но все-таки я хочу еще вас спросить. Ну вот понятно, 6 лет аннексии, да, в течение которых Украина, по сути, не подавала воду на аннексированный полуостров, но еще вроде бы в начале лета было понятно, что проблемы будут, потому что была аномально сухая зима, да, вот без осадков. Как российские власти решали эту проблему? Пытались ли как-то готовиться к тому, что воды-то не будет хватать?
Ну, можно сказать, что комплексно никак не решали. Велись какие-то разговоры, обещания звучали из уст первых лиц о том, что все будет хорошо, нас центр не бросит, Кремль нас не бросит, будет все хорошо. Максимум, что летом, в середине лета, действительно Аксенову удалось заручиться поддержкой Москвы, и поступил приказ военным начать перебрасывать воду из рек Центрального Крыма для того, чтобы напоить, обеспечить водой хотя бы Симферополь, столицу полуострова. То же самое сейчас рассматривается вопрос, и севастопольские власти просят Путина, чтобы он тоже разрешил перебрасывать воду, из, например, из реки Кокоски для того, чтобы заполнить водохранилище, которое поет Севастополь. Но вот российские войска, так называемые трубопроводные войска, оказывается, даже такие есть, действительно за какое-то короткое время построили, бросили трубы из Тайганского водохранилища и в сторону Симферополя, и в Симферополь поступает какое-то количество, небольшое дополнительное количество воды, и что позволяет Симферополю каким-то образом немножко, ну, держаться. Но вода в Тайганском водохранилище заканчивается, обмелели многие водохранилища, многие озера, и поэтому, ну, действительно, если не будет дождей, прямо власти говорят, что возникнут очень серьезные проблемы, вплоть до техногенных катастроф. И, но в целом, если сказать, то российские власти, федеральные власти не сильно и чесались.
А что можно было сделать, Владимир?
Ну, в этой ситуации сделать ничего нельзя было, я так думаю. И многие эксперты об этом говорят. Без Днепровской воды Крыму не прожить. Об этом предупреждали эксперты и в 2014 году, и говорили об этом и все последующие годы. Нужна Днепровская вода. Поэтому перед Путиным было два решения. Либо начать войну с Украиной и забрать Днепровскую воду силой, либо согласиться, что Крым оккупирован, и просить украинскую воду, как, например, сегодня вот в новостях Кремляли сообщил, что со ссылкой на посла Украины при ООН Кислицы, Сергея Кислицу, который сказал, что Россия официально не обращалась, она могла обратиться, признав, что она оккупант, и если действительно гуманитарная катастрофа, если действительно большая проблема, то Украина могла бы это обращение рассматривать при признании, что Россия действительно соглашается, что она оккупирована, то Крым. И тогда бы, может быть, я не знаю, но может быть, украинские власти и разговаривали с российской стороной. И тогда, может быть, возник бы и другое встречное предложение Украины к России возвратить Крым. Ну, или я только предполагаю. Но на самом деле вот только два выхода. Просить Украину или забирать силой Украины Днепровскую воду. Все остальное они бурили какие-то там, пытались подземные воды добывать, доставать. На самом деле вода идет соленая уже, поэтому часть скважин пришлось заморозить, закрыть. Перспектив добычи такой воды никаких. Вода опресненная очень дорогая, технологии очень дорогие. Сейчас какие-то идеи возникли при помощи специальных авиалабораторий, там, с использованием химических каких-то реактивов, добиваться, чтобы вызывать дожди. Но с чего, то есть откуда эти дожди должны идти? Из туч. Где эти тучи будут? То есть если вода испаряется на территории Крыма, то понятно, что она где-то, эти дожди где-то на территории Крыма должны выпасть. Судя по всему, будут пытаться, чтобы эти дожди шли над Крымскими горами, над Симферополем, чтобы напоить в первую очередь Южный берег и Симферополь, и Севастополь, возможно, где российские военные. А что же будет тогда со степным Крымом, с восточным Крымом, где точно так же нужна влага, точно так же нужна вода? Точно такие же возникают проблемы.
Ну, в общем, в тупике Российская Федерация, вот если вас послушают. Давайте к нашему разговору Бориса Блавина подключим, экс-представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, доктора юридических наук. Он с нами по телефону. Борис, здравствуйте.
Доброго дня.
Борис, ну вот переадресую вам реплику постпреда Украины при Организации Объединенных Наций Сергея Кислицы, который сказал, цитат: «Для того, чтобы начать разговор о поставке воды, Российская Федерация, во-первых, должна признать, что она страна-оккупант, и официально обратиться как страна-оккупант, согласно гуманитарному праву. Они должны обратиться к власти Украины с официальной просьбой, а не с угрозами, истериками. И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства, ведомства будут смотреть, какая должна быть наша реакция. Насколько мне известно, на сегодняшний день страна-оккупант никогда не обращалась к Украине с просьбой начать диалог об этой проблеме». Борис, вот как думаете, если Российская Федерация, ну вот, не может она обойтись без Днепровской воды, если она обратится к Украине с просьбой восстановить водоснабжение Крыма, как Украина отреагирует и должна отреагировать?
Ну, на самом деле вопрос, конечно же, не совсем, возможно, правильно сформулирован был. Как бы ни обращалась Российская Федерация, какой бы это формат ни был, либо формат угрозы силы, либо это какие-то предложения подкупа, либо это вот эти заявления всяких фейковых должностных лиц. Позиция Украины должна быть неизменной и очень простой. Все тяготы, связанные с обеспечением Крымского полуострова, всем необходимым, лежат на Российской Федерации. Как это Российская будет Федерация делать, это проблема самой Российской Федерации. В силу того, что Украина не имеет международных обязательств ни гуманитарного, ни экологического характера давать воду искусственным гидротехническим сооружениям, каналам в Крым, поскольку эта вода не нужна для жизненных потребностей населения, она нужна в первую очередь для нужд оборонного комплекса, для нужд промышленности Крыма, сельского хозяйства Крыма, то в данном случае речь даже не идет, возможно, о каких-то условиях такого подачи, либо вне подачи. Речь идет о принципиальном вопросе, что вода в Крым не поступает для его деоккупации на любых условиях. Если Российская Федерация создала своей политикой в Крыму непродуманной, необоснованной, а часто и преступной определенную ситуацию, ну, не Украина в этом виновата. Каковы основные факторы, повлиявшие на современный водный кризис? Ну, во-первых, естественно, Российская Федерация начинает с периода захвата Крыма, она абсолютно не рассчитывала экономические возможности самого полуострова, его потребности, в том числе водообеспечения. И все эти годы Российская Федерация рассчитывала, что воду Днепровского канала удастся либо купить, либо получить силой, либо захватить, либо что-либо еще такое. Да, и поэтому фактически экономика Крыма не перестраивалась. В Крыму продолжали и продолжают функционировать предприятия, которые чудовищное водопользование осуществляют. Это химическая промышленность Северного Крыма в первую очередь. Также в Крыму в рамках российской политики вот этой милитаризации Крыма и создания там всех этих инфраструктурных объектов двойного назначения построили трассу Таврида, построили мост, построили электростанции. Все это огромнейшее количество стройматериалов.
Аэропорт.
Ну, аэропорт в меньшей степени. Все-таки там на самом деле все взлетные полосы сделаны при Украине. Они только домик поставили. Да? Вопрос в другом. Вопрос в том, что достаточно серьезный инфраструктурный проект. Это огромное количество стройматериалов. В первую очередь песка и цемента. Песок и цемент в Крыму производили непосредственно. Да? В частности, песок добывали в карьерах. Его добывали намывным способом. Сумасшедшее количество воды, в том числе и путем артезианского бурения, оно было получено именно на эти нужды. Далее. В Крыму, к сожалению, Российская Федерация осуществляет незаконное перемещение населения, то есть преступление согласно международному гуманитарному праву. Сотни тысяч людей, согласно организованной политике Российской Федерации, переселяются в Крым из самой России. Это чиновники, это лица, которые покупают там недвижимость, это пенсионеры и, в первую очередь, это военнослужащие, да, и силовики, сотни тысяч которых и по контракту, и по призову находятся на территории оккупированного Крыма. Все эти люди, естественно, это дополнительные потребители воды. Никто не рассчитывал до оккупации, что город Симферополь станет из 350-тысячного города 600-тысячным. Да? Никто не рассчитывал, что Севастополь станет городом 600 тысяч человек, о чем бодро стали рапортовать сами оккупанты. Господа, когда вы организовываете такие вещи, да, они преступны. Ну, вы преступники, вам ли это не понимать. Но вы еще должны подумать хотя бы о том, извините, что эти люди будут пить и куда они будут, извините, гадить. Поскольку ни инфраструктура этих городов, ни водопостачание, ни канализация не рассчитаны на такие количество населения. Более того, в данной ситуации Россия мало того, что не уделяла этому никакого внимания, она вообще не инвестировала в данные объекты. С 2014 года никаких капитальных ремонтов сетей водораспределения в Крыму не производилось.
Да, вот огромные потери, водопотери, да. Согласно вот словам экспертов. Борис, а к вам как юристу вопрос, а что, какой документ, какой орган регламентирует вот водную блокаду Крыма со стороны Украины?
Да никакого органа-то, собственно, нет. В принципе, сама эта водная блокада – это на данный момент решение ведомственных чиновников 2014 года, которые решили прекратить поставки воды в Крым, за которые, естественно, из Крыма никто не платил. В данном случае сам объект, который прекратил водопользование Крыма – это дамба на Северо-Крымском канале, ее вообще возвели фермеры Херсонщины за свои средства. И в данном случае, когда там Российская Федерация начинает что-то рассказывать о каких-то ужасающих злодеяниях, на самом деле это сделало украинское население. Можно прямо так сказать, это была воля украинского народа.
Борис, но это решение Кабмина, решение СНБО было, чтобы понимать документ.
Ничего не было. Ничего не было. В данном случае это решение, принятое на уровне предприятия. Северо-Крымского канала, само предприятие находится на подконтрольной территории. Его главный офис находится в городе Таврии, в Херсонской области.
Так для того, чтобы восстановить водоснабжение, получается, нужно решение только вот этого вот предприятия коммунального?
Для того, чтобы восстановить водоснабжение, нужно уничтожить украинский народ, который решил данную проблему. Я думаю, что кто бы ни пытался поставлять воду в Крым под любыми бумажками, да, решениями любых уровней, вот такая основной простой проблемой. Это невозможно сделать тайно. Если бы это можно было бы сделать тайно, наши власти 2014 года бы с удовольствием это продали русским. Но это невозможно. А поскольку это невозможно сделать тайно, и позиция украинского народа однозначно, что мы не будем заправлять радиаторы градов для того, чтобы они стреляли по нашим детям водой, поэтому вода в Крым не пойдет до деоккупации полуострова. Этот вопрос, он находится немножко выше нормативных актов на сегодняшний момент. И поэтому я думаю, что никакая власть в Украине, какой бы она ни была, никогда не рискнет подать воду в Крым до его деоккупации.
Пожалуйста, побудьте с нами. Я напомню, это Борис Бабин, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, доктор юридических наук. Также с нами главред проекта «Крым Реалии» Владимир Притула, 0800-300-403, номер прямого эфира. Обращаюсь к слушателю, который к нам дозвонился. Здравствуйте, откуда вы? Выключите, пожалуйста, приемник, иначе с вами не удастся пообщаться. Здравствуйте еще раз. Еще один слушатель дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Меня зовут Александр, я звоню из города Днепр. Первое, что хочу сказать... Алло.
Да, слушаем вас.
Да, я хочу выразить, если можно, такую, не знаю, благодарность вот вашему... Борису, простите, не расслышал фамилию юристу.
Борис Бабин.
Просто низкий поклон вам, Борис Бабин. Вы настолько точно избавили меня от многих комментариев. Спасибо вам за вашу гражданскую позицию. Какие законы, о каких законах мы можем говорить, да, когда оккупант захватил нашу землю, и мы еще будем смотреть, согласуется ли, да даже если был такой закон. Вот, но я знаю, там, по-моему, по Женевской конвенции мы не должны этого делать, несет всю ответственность оккупант. Но дело не в законах, и не с этого надо начинать. Как мы можем поить оккупанта, да, давать воду? Я уже не говорю о том, что совершенно точно было сказано, эта вода нужна для военных баз русских. Это до какой подлости, до какой низости надо было бы дойти такой властному правительству, я не знаю, от кого зависит это решение, чтобы отважиться на этот поступок. Когда солдаты кладут жизни свои, да, вот я скажу попутно сразу, вот в первой части у вас там голос Жиночки какой-то, которая нашим солдатам предложила в их огородах окопы копать и защищать свою хату. Так вот, если она нас слушает или услышит, пусть она знает, что каждый солдат защищает, это высший конституционный долг, защищать свою землю. Они это делают не за деньги. Я хочу напомнить, что наши солдаты, у меня два племянника на фронте, вот, и они пошли защищать не за алюминиевые медальки там какие-то, не за оплату или еще за какие-то коврижки, они пошли в кедах защищать
спасибо,
страну.
Спасибо. Поэтому... большое. Мы услышали вас, услышали вашу позицию. Ну вот поддержка позиции Бориса Бабина. Я обращаюсь еще одному слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Это Наталья, Луганщина, Старобельск. Вот говорят, не отважатся подавать воду. Ну так на Донбасс же подают. А там что, не оккупированная территория? Оккупированная. Точно так же хозяйничает оккупант. Тем не менее, туда подают все, что только можно.
Ну, наверное, дело в том, Наталья, что от этой водой питаются и подконтрольные территории Донбасса.
Слушайте, ну за 7 лет войны уже можно было все нормально переделать, если было бы желание. Но у нас просто сыграл фактор крымских татар, положительный фактор, которые как бы были против подачи воды. И против татар крымских уже пойти власть не могла. Против украинцев она может еще идти, а против татар нет. Поэтому если бы татары так жили массово и на Донбассе, наверное, бы на Донбассе перекрыли воду. А это не что иное, как социально-экономическая стабильность на оккупированной территории. А эта фраза «наши люди», ну это путинская «наши люди». А что касается законодательной базы, вот в Европе стоит не заплатить какому-то бедолаге, и отключат все, что угодно, и лишат его этих базовых потребностей, и будет у него в семье локальная гуманитарная катастрофа. Стоит там просрочить с выплатой за ипотеку, там 9 лет платила на 10-й год, на последний, что-то там не срослось у человека, все, банки забирают жилье, и никто ни на что не смотрит. Поэтому законодательство, оно такое, дышло, как кому угодно могут.
Спасибо, поняли, услышали тоже вас, ваш месседж. Вопрос Владимиру Притуле. Владимир, ну вот пишет российское издание «Коммерсант», цитата: «Водоснабжение стало одним из приоритетов федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя на 15-20 годы. На создание новой системы водообеспечения направлялось 65 миллиардов рублей. Программа была продлена до 2022 года, в том числе из-за нерешенности вопроса о водоснабжении северной части региона. Сейчас в рамках целевой программы уже до 2024 года запланированы работы по улучшению водообеспечения по 47 объектам с общим объемом финансирование в 71,5 миллиардов рублей. Это вот заявление Минэкономики Российской Федерации. На что же будут тратить эти деньги? Вот сообщается или вы, может быть, догадываетесь?
Ну, прежде чем ответить на ваш этот вопрос, я хочу дополнить Бориса Бабина, уважаемого мною человека, эксперта и ученого. Я хочу добавить просто, что на самом деле отключил воду, подачу воды в Днепровский канал предприятие, которое называется Управление Северо-Крымского канала. Находится в городе Таврийске, это Новая Каховка. И решение было, хотя на таком сильном политическом фоне, на самом деле простое хозяйственное. За подачу воды никто не платил длительное время. Возникли громадные долги. И формально вода была перекрыта только из-за этого, в связи с этим, потому что не с кем было договариваться. В Крыму те предприятия, которые работали с управлением Северо-Крымского канала, прекратили свою деятельность. А те, которые возникли, российские предприятия, понятно, украинская сторона их не признавала.
То есть юридическая коллизия, конечно, да, Владимир?
Он Что? Еще раз.
Юридическая коллизия такая сложилась.
Ну, да. То есть, на самом деле, формально это был такой хозяйственный вопрос. Конечно, фон политический, конечно, на фоне того, что было оккупировано и аннексировано украинская территория, чем и отличается, кстати, от Донбасса. Украинская территория на Донбассе оккупирована, но не аннексирована. И поэтому там остаются даже формально украинские объекты различные. И поэтому там немножко с точки зрения хозяйственной совсем другой процесс происходит подачи воды. В отличие от крымского. Крым оккупирован и аннексирован. Там ничего не осталось украинского. Там все заменено российскими структурами.
Хорошо, Владимир, очень мало времени. Вот поясните, есть ли информация, куда Россия потратит вот эти вот колоссальные астрономические деньги? Более 70 миллиардов рублей до 2024 года на вот водоснабжение Крыма.
На самом деле уже часть потрачена. И никто не знает куда. Поэтому на самом деле, я думаю, что это еще один из способов освоить, в кавычках, эти деньги. Много денег закопали российских, миллиарды и миллиарды, и еще закопают. И я не думаю, что как раз с улучшением подачи воды, водоснабжения Крыма, это будет сильно связано. Если, например, мы увидели эти миллиарды долларов, которые потрачены на мост, он оказался фактически золотым. Золотой оказалась эта трасса, золотым оказались электрические сети, которые бросили из Кубани в Крым. То вода, которая, если удастся им решить подачу воды, например, из Кубани или еще что-то придумать, то это будет, ну, я не знаю, миллиард раз золотой. Я думаю, что это просто эти деньги освоят и ничего не получится.
Так какой вариант решения проблемы выберет Москва, Владимир? Ладно, люди, да, хотя они уже протестуют сейчас, что достаточно странно, да, хоть и популярно там относительно российская администрация оккупационная, да, есть средства массовой информации, дезинформации скорее, но все-таки есть и военные базы, и вот Черноморский флот там находится. Как они решат эту проблему? Где все-таки возьмет Кремль воду, как думаете?
Ну вот на самом деле уже решает за счет населения. Ведь решается уже вода. То есть воинские части не испытывают нужды в воде. Вода поступает. То есть достаточно. И поэтому, в принципе, за счет населения. Почему перебрасывается вода из Таганского водохранилища? Неужели нет проблем в Белогорском районе? Громаднейшие проблемы. Засоляется земля, засыхает, пересыхает. Подача воды в жилые дома тоже ограничена. Тем не менее, вода перебрасывается в Симферополь. Почему? Потому что воинские части, ФСБ, внутренние войска в Симферополе, их нужно тоже обеспечивать. Поэтому военные не пропадут.
Но и хватит им воды, да, насколько я понимаю, Владимир, даже при самых вот таких больших засухах и при перекрытом канале военная инфраструктура и вот все люди в погонах будут обеспечены своими потребностями.
Но они в первую очередь будут обеспечиваться.
Еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Донецкая область. Я вам хочу сказать, во-первых, просят, насколько я понимаю, не дать, а продать, если я правильно поняла. Ну так надо и продать так, чтобы здесь лишние люди не платили. Почему вода Донбасса на территории Украины подает воду в 3 раза дороже, чем на территории Донецка? Ну это вот на той неделе я с женщиной разговаривала, и по счетчику сверяли. У нас даже одинаковая марка счетчика. И почему в том же Славянске еще очень давно с приходом Украины при Советском Союзе горячая вода была. А теперь мы греем воду в тазиках. Потому что и горячую воду отключили, и трубы порезали все, неизвестно кто и куда. И мы даже колонки не можем поставить.
Спасибо большое. Ну, вопрос, наверное, в том, что некому продавать вот эту воду на аннексированном полуострове. Нет там юридического лица никакого, а вода Донбасса так получила, что работает по обе стороны линии соприкосновения. То, почему она дороже на оккупированной территории, тоже вопрос к тем людям, которые вот занимаются ее непосредственно продажей. Никто не говорит о том, что там нет каких-то определенных наценок, которые делает вот группировка ДНР. Я благодарю вот наших гостей. Это были Владимир Притула, главред проекта проекта «Крым реалии» и Борис Бабин, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, доктор юридических наук. Мы говорили о том, как Россия будет выкручиваться из водного кризиса, который вот сама себе она устроила, аннексировав полуостров, и вот добавила еще 5 копеек свои и погода. Рекордная засуха была вот и этой зимой, и этим летом. По словам вот российской оккупационной администрации, аж до марта продлятся вот эти вот ограничения в подаче воды на аннексированном полуострове. Будем следить за развитием событий там. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжаются.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
В Москве накануне прошли одиночные пикеты противников союза с режимом Лукашенко. Участники акции акцентируют внимание на том, что правительство России выделило $1.5 миллиарда для помощи Беларуси. Но при этом сократило бюджет на лекарства для людей с редкими заболеваниями в самой России. Более подробно в материале журналистов Московского бюро «Радио Свобода».
На акциях протеста в Беларуси в минувший уикенд задержаны более 200 участников. Большая часть в Минске. По оценкам журналистов, более 100 тысяч несогласных с итогами президентских выборов в августе. В Москве у здания администрации президента России на следующий день вышли на пикеты против поддержки режима Лукашенко.
Может начаться такая вражда, во всяком случае ментальная, между российским и белорусским народом, потому что Путин просто явно становится на сторону Лукашенко, который этот народ пытает. Вот уже мы знаем о сотнях пропавших без вести в связи с акциями протеста. И меня беспокоит, что Путин всегда поддерживает людоедов. Вот то Мадуро, теперь Лукашенко.
По итогам встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи на прошлой неделе стало известно о том, что Россия предоставит Беларуси кредит на $1.5 миллиарда, напоминают пикетирующие. А Министерство обороны России анонсировало вторые к ряду совместные военные учения. Практически в это же время в правительстве заявили о сокращении бюджета на лекарства для больных с редкими заболеваниями, напоминает гражданская активистка, врач по профессии Ольга Мазурова. Ее такая расстановка приоритетов не устраивает.
Полтора миллиарда. Палачу Лукашенко. Палач в буквальном смысле слова, этого слова, потому что я видела те зверства, которые производят его подопечные. Женщин, детей, мужчин пытают, убивают, избивают. Женщин насилуют. Ребят, мы с кем дружить собираемся? Человек просто вот, то ли обезумевший, то ли полоумный человек. И мы ему даем $1.5 миллиарда. На что? На то, что сейчас его ОМОНовцы, милиция избивают женщин. Вот буквально последних 2 дня. Какие задержания? Женщин. Воюют с женщинами.
Предыдущую аналогичную акцию здесь же у администрации президента разогнала полиция. В этот раз вмешиваться в ход одиночных пикетов никто не стал. Иван Воронин, Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Закладка. Открываем Донбасс.
Передышка. Шахтер едет в Киев столичный. В Киев. Сказочный город. К знакомым, к родным. Рассказать о Донбассе, о жизни рудничной. Посмотреть на Днепро. Поздороваться с ним. Просидеть до зари на Владимирской горке. Проследить, как стремителен звезд перелет. Или к могиле Тараса лететь на моторке. Днепро весной и слепит, и кипит, и поет. Сколько песен приветных нашепчет Славута. Сколько в Каневе я передумаю дум. Как вы дороги мне, золотые минуты. Как ты близок, Донбасса, строительный шум. Украина моя, край любимый, певучий. Непокорен и горд твой народ богатырь. Никакие разбойные черные тучи не затмят эту высь, эту даль, эту ширь. Павел Беспощадный, Украине.
Запомни эту страницу.
По
прогнозам синоптиков, завтра, 23 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 9, днем от 23 до 26 градусов тепла.
Это был прогноз погоды от моего коллеги Егора Устинова. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Наша программа подходит к концу. В течение часа в студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, напоминаю, что больше вы можете найти в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Находите нас там, подписывайтесь и можете написать нашему проекту, связаться с нашей командой. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».